не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу рубрику «Анонимные вопросы к пастору». Сегодня у нас уже не впервой в этой рубрике гость Алексей Викторович Фердинанд, пастор церкви на Скале, город Санкт-Петербург. Нет, город Выборг, Ленинградская область. Вот так вот правильнее назвать город Выборг Ленинградской области. И я надеюсь, что все мы сегодня получим огромное удовольствие. Я в первую очередь, по крайней мере, как минимум, получу удовольствие от общения с Алексеем Викторовичем Фердинандом. И вопросы, друзья, продолжайте присылать нам в рубрику, в эту, мне в личные сообщения. Я их все прочитаю, и я надеюсь, что все вы получите тоже удовольствие от сегодняшнего общения. Оно будет, это удовольствие, собственно говоря, увеличено, или не знаю, там, тем, что Алексей Викторович совершенно не в курсе вопросов, которые будут ему задаваться. Вообще и все... Вообще не в курсе, абсолютно не в курсе, да, и все они будут такие спонтанные вопросы и спонтанные ответы. Тем они, и друзья, и интересны на самом-то деле, тем они интересны, потому что никто к ним не готовился к этим вопросам, к этим ответам. И мне кажется, что это особенно ценный момент нашей передачи, потому что когда человек подготовлен, когда он отвечает заученными словами, это как-то немножечко получается, это на мое мнение, подчеркиваю, немножечко нечестно, потому что человек может заранее продумать свой ответ, и в этом случае не всегда его ответ совпадает с тем, что он думает на самом деле. И вот это мое мнение. А как думаешь ты, Алексей Викторович?
Ну, я честно говоря... Я привык говорить то, что думаю, и стараюсь думать то, что говорю. Конечно, лучше бы заранее подготовиться к вопросам. Мне так интереснее подобрать какие-то материалы, может быть, пообширнее. Но спонтанность тоже интересна, она интересна своей живостью. И да, я постараюсь быть искренним, хотя, когда я готовлюсь к ответам, это тоже не значит, что я не искренен. Вот что я думаю на эту тему.
Хорошо, спасибо. Можешь ты поднять камеру немножко выше, чтобы мы смогли твою седую шевелюру видеть чуть лучше, чем мы обычно ее видим. Да, спасибо тебе большое. Ну, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. У нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это мой YouTube-канал. Пожалуйста, на него подписывайтесь. И ставьте, нажимайте на колокольчик под любым из видео, которое там уже есть, чтобы получить уведомления от всех трансляций, которые уже есть, вернее, будут в будущем. Ну и, конечно, там еще есть вторая ссылка, это ссылка финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», которая существует только благодаря тому, что вы помогаете нам развиваться, и каждые 100 рублей – это еще плюс 1000 просмотров наших трансляций. Слушай, скажи, пожалуйста, знаешь, я буквально вчера слышал от одного человека, который пока еще, к сожалению, не ходит в церковь на постоянной основе, ну вот, но интересуется христианством. И вот он мне говорил о том, что... говорит, знаешь, Влад, мне, говорит, не нравится, что всякий раз, когда я прихожу в церковь, это в основном бывает православная церковь, но не всегда. Не всегда, да, он приходил в протестантские церкви. И я какие-то задаю вопросы неудобные пасторам церкви о том или ином, то они, как бы, знаешь, отмазываются, съезжают от ответов. И он очень сильно расстроен по этому поводу, бывает, да, что они мне не отвечают на вопросы. То ли боятся, то ли они не знают ответа, то ли они не хотят ответ, то ли ответы есть, но они не хотят их давать. Вот. Но у него очень сильно большое расстройство по этому поводу. А вот что ты думаешь по поводу этого молодого человека и его попыток найти вопросы? Почему некоторые пасторы не отвечают на вопросы?
Ну, зависит еще от вопроса, который человек задает. Конечно, иногда хочется услышать простой, ясный ответ для себя, однозначный. Но, да, нужно искать эти, пробовать общаться с разными людьми. Может быть, найдется тот, кто действительно скажет то, что человек ищет. Но иногда вот действительно нужно набраться терпения, подождать. честно, сочувствую этому человеку. Иногда тоже человек подойдет ко мне, спросит какой-то вопрос. Хочется ему дать ответ. Хочется дать ответ этому человеку. Но я понимаю, что это может быть какой-то провокационный вопрос. Это может быть вопрос, который, ну, может, человеку не надо знать пока что. Ну, в силу разных причин, что ему лучше пока дать какой-то более объемный ответ, который, может быть, человек не слышит этот ответ, может быть, он настолько объемный, что он рассматривает, как бы человеку нужен простой, конкретный вопрос, там, например, можно пить или нельзя, вот ему надо да или нет. А когда ты ему начинаешь говорить про разные виды питья или про разные виды алкоголя, когда ты начинаешь расписывать историю, там, не знаю, алкоголизм и прочее, человек останавливает. Я, к примеру, привел. Есть же много разных вопросов, которые, ну, более сложные, что нельзя ответить «да» или «нет». Вот иногда, иногда человек требует очень простой, укороченный ответ на какие-то сложные вопросы. Mm-hmm. Либо, опять же, провокационные вопросы. Вот.
А часто в твоей жизни было такое, что люди задавали тебе вопросы, на которые ты не знал ответа?
Ну, да, частенько, конечно. Меня дети любят так издеваться надо мной.
Мои, впрочем, тоже, да, любят издеваться. Особенно мой сын средний, он вот только что пришел со школы, я сейчас дома нахожусь, там, по разным причинам из дома иду эфир. И он, да, он любитель спросить, что им такое, на что-то как будто бы у тебя есть предубеждение, да, по этому поводу, но ты не можешь логично объяснить свою позицию. И это очень меня, конечно, тоже расстраивает. Хорошо, ну а ты что делаешь в том случае, когда к тебе, понимаешь, самое ужасное в нашей с тобой профессии, да, мы с тобой не только сегодня ведем эфир, я считаю тебя соведущим этого эфира, да, мы с тобой не только ведем эфир, мы с тобой являемся еще пастором церкви, к сожалению. Ну, ты знаешь, один человек спрашивал буквально пару недель назад, нет, чуть больше, чем я занимаюсь. Я говорю, что я вот ведущий на ТВС Медиа, я пастор церкви. И когда он слышал ответ на пастор церкви, он мне написал: за что же Бог тебя так сильно не любит? Да что сделал тебя пастором церкви? Ну, видимо, просто он понимает тяжесть бремени, да, которая лежит на нас. И вот представь с тобой, мы с тобой пастор церкви. Люди по определению представляют, что мы с тобой должны знать ответы на все вопросы, либо на большинство. Ну, то есть большинство людей, даже очень умных, очень образованных, почему-то думают о том, что у нас есть с тобой ответы на все вопросы. И вот кто-то к тебе приходит и задает вопрос, на который ты не можешь ответить. Что ты делаешь, это, во-первых, да, и как реагируют люди, которые не получают ответов на твои вопросы?
Хороший ты вопрос задал. Как реагируют люди и что я делаю, когда мне задают вопрос, на который я не знаю ответа? Если мне задают вопрос, человек, вопрос, который я не знаю, на который я не знаю ответ, значит, человек очень серьезный, он хорошо мыслит, думает, ему нужен серьезный ответ, либо очень простой ответ, но понятный, на сложный вопрос. Да, и я отношусь с уважением к этому человеку. Если я не могу ему ответить, то я так и отвечаю, что, ну, какое я имею понятие вот в этом вопросе, но оставляю вопрос открытым. Что делает человек? Что делает человек? Ну, по крайней мере, мы с ним в хороших отношениях. Знаешь, меня напрягает, когда люди вот знают, такую позицию занимают, что они знают ответы на все вопросы. Вот меня это напрягает, поскольку такое бахвальство, да, хвастовство. Поскольку человек по определению, он не может знать все обо всем. И поскольку человек с жизненным ростом, не выспался, да?
Да, прости меня, пожалуйста, да.
Я тебя понимаю. Мне тоже в последнее время не спится. Вот, а поскольку...
Мне интересно, если что-то тебя слушать,
Да, очень. Я чувствую, ты мне такие сигналы подаешь, да, давай заканчивай.
Не, в том-то и дело, что мне интересно тебя слушать, да, но ты заметил, что я не выспался, да, это правда. Прости, ага, вот. прости. Ну, это уколол, хорошо, уколол, да, я тебя понял.
Я в следующий раз не буду тебя будить.
Нет, в следующий раз просто я тебя укорю тоже, когда ты засыпаешь на моих вопросах, и все.
Хорошо. Вот, короче, меня напрягают такие люди, которые знают ответы на все вопросы. Напрягают, потому что знание человека, во-первых, оно субъективное, во-вторых, найдется еще умник, который думает по-другому, и знание, оно все равно, оно облекается каким-то опытом, какими-то взглядами, и со временем оно может поменяться.
Слушай, ну разве не очевидный факт, скажем так, по крайней мере, в умах людей, да, вот эта мысль, она вложена, да, она присутствует, что человек, обладающий статусом пастора, священника, вот мы с тобой, ты, я, там, другие пасторы, да, они по определению, просто по факту, должны иметь ответы на сложные вопросы.
Как знаешь, когда я учился тоже в семинарии, интересно, у нас такая позиция, да, в принципе, и в университете тоже, нам говорили, что не обязательно знать все, нужно знать, куда обратиться. Вот и с нами тоже. Мы можем что-то не знать, что-то забыть, но мы, может быть, знаем направление, знаем, где искать, знаем, кому обратиться, кому задать вопрос. Вот. Опять же, я уважаю людей, которые имеют хорошее знание и специалисты в своем деле. Но я уважаю также смиренных людей, которые, зная свою тематику, являясь специалистом в этой тематике, они могут со смирением сказать, вот в этом вопросе я советую тебе обратиться к такому человеку, допустим, или прочитать такую книжку. Вот мне это по душе. Не знаю, как... Людям, конечно, сегодня нужно четкое и ясное понимание. Вот это черное, это белое. Влево, вправо, вот здесь ты свой, здесь ты чужой, здесь вот так. Но, наверное, не знаю, по мне это как-то узко.
Окей, ну у меня есть к тебе, на самом деле, масса вопросов, да. Как ты понимаешь, да? Я ведь не просто так тебя пригласил сегодня в эфир. Это вопросы не мои, это вопросы людей, которые анонимно их задавали. Я надеюсь, что они будут задавать эти вопросы в процессе нашей трансляции. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте, опять же, нашу трансляцию. Мы продолжаем нашу рубрику, она полюбилась вам, нашим зрителям и слушателям, поэтому мы продолжаем анонимные вопросы к пастору. И все эти вопросы, правда, они не запрограммированы, то есть наши гости или я, если я отвечаю на этот вопрос, мы не знаем заранее тех вопросов, которые вы присылаете, они вот буквально в прямом эфире нам поступают, и мы их читаем. Слушай, я прочитаю вот такой эфир, смотри. Я слышал еще лет, наверное, 30 назад от моих некоторых знакомых, которые только-только начинали ходить в церковь, такие рассказы о том, что когда они ходят... Тебе, может, это смешным показаться, Леша?
Давай.
Да, но тем не менее, вот это опыт реальных людей. Так вот, я слышал это лет 30 назад, и вот сейчас буквально нам поступил вопрос следующего примерно характера. Когда я хожу в церковь, когда я хожу в церковь, начинаю молиться, сразу же начинают болеть ноги, я не могу понять, почему. И может быть, это как странный вопрос для тебя покажется, да? Вот. А да. У меня были друзья, которые, знаешь, приходили в церковь, у них начинала болеть голова, что-то еще там, да, вот они входят в церковь, и все. У них тут же начинаются какие-то странные физические эмоции, и некоторые из них думают, что они, типа, там, знаешь, бесноватые, там, что-то еще, или что-то еще, ну, такое, да, и сверхъестественное происходит. Что по этому поводу скажешь ты?
Ну, вообще, голова болит, это неплохое, во-первых. явление, то есть это хорошее явление. Это говорит о том, что там в голове что-то происходит. И что там есть чему болеть. Само по себе это уже здорово. Может быть, причин может быть много от головной боли. Ну, начиная от того, что для человека это непривычно молиться. Он не умеет молиться. Вот просто он начинающий молитвенник, и, естественно, он чувствует смущение внутри себя от самой молитвы. Поэтому у него вызывается головная боль. Как вариант? Ну, вариант еще... Какие могут быть еще варианты? К тому, что, может быть... Ну, во-первых, не надо сдаваться. Надо продолжать молиться. Человек действительно понимает веру, понимает, почему он это делает, почему, кому он обращается. Если он это понимает, то надо продолжать молиться. Но, может быть, действительно у человека, если у него нету, может быть, у него нету понимания, сознания, к кому он обращается. Вот, не знаю, я бы, наверное, предложил бы этому человеку подумать, может, действительно у него есть какие-то грехи, которые ему нужно исповедовать вначале. Но сами грехи не являются препятствием для молитвы. Все равно нужно молиться, Бог услышит. Но, может быть, грехи вызывают какую-то, может, какую-то реакцию внутри человека. Хотя, опять же, наверное, все-таки из-за того, что для человека это что-то новое и незнакомое, сама молитва. Угу. Вот. Как, например, когда мы читаем книжку какую-то сложную, там, не знаю, какой-то астрофизики, я не знаю, где сложно понять текст, где сложно понять. И тогда у нас тоже голова начинает болеть, потому что мы пытаемся понять то, что понять сложно. Здесь мы тоже пытаемся осмыслить саму молитву, к кому мы обращаемся. Вот когда мы прочувствуем, может быть, прочувствуем вот эту близость божественную, тогда у нас и будет наслаждение самой молитвой.
Да, спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Анонимные вопросы пастору вы их можете написать в комментариях к нашей трансляции. И Алексей Викторович Фердинанд, пастор церкви на Скале, город Выборг, Калининградская область, на него с удовольствием ответит. Вопросы могут быть от всех христиан на любые темы. И, внимание, Алексей Викторович не знает заранее вопросов, которые вы задаете. От этого нужно, может быть, к нему более благосклонно относиться, а может быть, не знаю, может быть, наоборот, но я считаю, что это хороший способ узнать все-таки о христианстве, когда мы задаем на них вопросы, не зная на них ответов заранее. Слушай, вот такой вопрос есть, смотри. Вопрос, по всей видимости, от православного человека. Подскажите, пожалуйста, верно ли я думаю, что в храм нужно ходить только тогда, когда душа туда тянется, или же, чтобы быть христианином, нужно обязательно отстоять службу, или же дома тоже можно также искренне молиться. Но если вот экстраполировать на контекст протестантский, да, нужно ли ходить в церковь каждую неделю, как мы с тобой привыкли к этому, да? Или же можно там, знаешь, там, типа на Пасху и на Рождество сходить и все. И там, когда родственники умерли, помянуть их, предположим, или же все-таки нужно ходить каждую неделю? Опять же, как мы с тобой привыкли.
Ну, понятие «нужно», понятие тоже относительное. Кому нужно? Ради чего это нужно? Если человек не понимает, зачем ходить, то, конечно, можно себя приучить ходить в храм регулярно. Но, опять же, что человеком влечет? Конечно, нужно ходить в храм. Я как бы хочу это сказать, что это нужно, но человеку надо разобраться, что у него происходит внутри. Человеку надо разобраться, зачем он туда ходит. И если для него является причиной вот именно само общение с Богом, обращение к Богу, то тогда для него это станет основанием для того, чтобы ходить регулярно в храм. Но это можно, сравнений можно давать очень много сравнений. Но опять же, я так считаю, что если мы будем ходить только тогда, когда душа зовет, это когда не знаю, какая-то проблема, болезнь, страдания жуткие, когда хочется кричать к Богу, и ты идешь ставить свечку, но тогда могут возникнуть мысли, а почему раньше, где ты был раньше? Вот, и поэтому надо строить отношения с Богом регулярные, регулярные, для того, чтобы ты уже, когда молился, ты мог рассчитывать на то, что ты знаешь того, кому ты молишься. Угу. Вот. Ну, кроме того, что в храме какое-то общение с кем-то, со священником, с братьями и сестрами, которые могут как-то поддержать. Вот. Я считаю, что нужно ходить регулярно.
Угу. Я бы, может, дополнил бы, знаешь, что ответ тем, что, смотри, мы с тобой, допустим, дружим, или муж с женой общаются не только тогда, когда они хотят, но, предположим, ты хочешь, не знаю, там, заниматься, ты хочешь книгу читать, да, будучи моей женой, ну, предположим, да.
Давай не про меня, давай.
Окей, да, моя жена хочет книгу читать. Ну вот, будучи моей женой, но тем не менее, у меня есть потребность с ней пообщаться, да? И да. Она бросает книгу и общается сама, потому что у меня есть потребность, да? У нее есть свои собственные желания. Но чтобы поддерживать наши семейные отношения, ну вот, она тем не менее откладывает книгу и уделяет внимание мне. Или я ей в такой же самой степени, да? У нас могут быть свои желания, но у нас есть ответственность, которая находится за пределами, скажем так, нас, немножечко в семейных отношениях, да?
Да.
То есть, и в отношениях с Богом, на самом-то деле, как мне кажется, у нас тоже есть ответственность, ну, вернее, я в этом уверен, на самом деле. У нас есть ответственность, которая находится за пределами нас. Бог для нас – это не дополнение к жизни, ни в коем случае. Это основа и центр нашей жизни, поэтому мы должны с Ним общаться, даже когда нам не хочется с Ним общаться, на самом-то деле. Но это необходимо и важно для того, чтобы поддерживать правильную коммуникацию и правильный фокус да, в нашей жизни. И поэтому иногда мы, по крайней мере, я лично общаюсь с Богом посредством молитвы, даже когда я этого не хочу.
Да, видишь, ты говоришь об общении с Богом. Храм немножко как бы это и общение с Богом, плюс еще нечто, само литургия, богослужение. То есть мы общаемся с Богом регулярно. Посещение храма тоже это интересно. Да, интересный вопрос. Интересный вопрос.
Не, просто смотри, просто обычно для, скажем так, я сейчас не критикую на самом деле нисколько, да, вообще. Просто фиксирую некоторые факты. Для православного человека в большей степени общение с Богом возможно в его мировоззрении. Обычно, подчеркиваю, да? Не всегда, но обычно. Общение с Богом возможно только в контексте церкви, ну, то есть некого здания, где происходит литургия, которую ты тоже сказал, да?
Да.
Вот, и там происходит общение. Это подтверждается моим личным опытом, когда я предлагал там, православным, предположим, моим знакомым помолиться около метро или там где-то еще, они не понимали, как это возможно.
Да.
Ну, как бы, мы же не в церкви, как можно молиться не в церкви, да?
Да.
Ну вот, поэтому для них это связано вот с посвящением церкви. Мы с тобой можем, ну, наша вера, позволяет, наши взгляды позволяют молиться где угодно.
Да. Знаешь, я думаю, да. То есть мы все правильно мыслим. Я хочу сказать, что главное для нашей веры – это все-таки ну, не здание, храм, да, вот посещение, богослужение. Главным является именно общение с самим Божеством. Вот когда мы ищем этого общения, когда наша душа находится в близких отношениях с Богом. Вот посещение храма, оно становится для нас такой радостью, как праздник. В общем-то, первые христиане, если говорить о христианстве, да, то для них посещение, так скажем, самого служения, да, потому что храмов не было на тот момент, это было неким празднованием. Празднованием воскресения Иисуса Христа. То есть такое исповедание веры. Я верю в Иисуса Христа, Поэтому я верю, что он воскрес из мертвых, поэтому в этот день воскресный, а на тот момент это был первый день недели, я иду к моим братьям и сестрам. Вот когда у нас возникнет такая вера, ну тогда прекрасно. Вот для нас это будет не просто богослужение, это будет некий праздник. Мы празднуем воскресение Иисуса Христа. Празднуем надежду на собственное воскресение. Мы празднуем на то, что наши грехи Бог прощает. Вот, и когда это каждый день происходит, то душа наполняется надеждой, светом, прощением, то, что нам необходимо. Если мы, для нас это не является таким вот праздником, и мы не понимаем, что происходит, ну, тогда у нас уже, так скажем, сложности, проблемы, потемки.
Угу. Да, спасибо. У нас от одной женщины есть вопросы, очень интересные, для меня неожиданные совершенно, но тем не менее я прочитаю без указания имени. Как выбраться из бедности, когда она преследует на протяжении всей жизни? Это привито мамой и отцом. Аскеза, спартанство. Она описывает, да, чему ее учили в детстве. Но ближние страдают от этого. Не то чтобы не было моментов, когда было стабильно, хорошо финансово, но основная линия в голове у нее сидит, да, у женщины, благодаря родителям, все те, кто живут в серьезном достатке, шли по головам так или иначе.
Ну, хорошо, что человек понимает уже свою проблему и хочет как-то решить. По крайней мере, вот обвинять родителей не стоит ни в чем. То есть, да, мы, конечно, получаем от них какие-то проблемы. Их надо поблагодарить за то, что они, ну, есть просто как благословить своих родителей. Этому учит нас Священное Писание, благословлять родителей. Благословлять за то, что они есть, за то, что они дали жизнь. Неважно, что мы вынесли, какие уроки с этой жизни от родителей. Конечно, какие-то травмы, но нам надо простить, если мы хотим действительно освободиться от этих травм, освободиться и простить, то нам, ну, освободиться от ранений, нам нужно простить наших родителей. Но, опять же, богатство, если говорить о богатстве, да, конечно, это вопрос, ну, честно говоря, не ко мне, лучше к Богу задать вопросы по поводу богатства, какая судьба, но вообще... кроме мышления, да, вот настроенного на богатство или на аскезу такую, кроме этого, мы унаследуем еще много разных характеристик, такие как, например, желание учиться, умение решать конфликты, какую-то износостойкость, да, вот какую-то стойкость какую-то вот в каком-то деле, посвященность. Вот эти все вопросы, они составляют основу характера для того, чтобы человек мог рассчитывать на некое обогащение. Если человек конфликтует со всеми, ну, извини, какое у него может быть продвижение по карьере, ну, пусть даже, не знаю, по мелкой карьере, если он со всеми ругается. Если у человека, человек не способен учиться, если он готов бросать, я тебя не бужу, если что.
Ты меня сегодня обличаешь весь эфир, на самом деле. Мне прям стыдно уже стало давно по этому поводу.
Ну да, да, я вижу, покраснел прям, вот вся рубашка покраснела. Ну вот, вот, и... то есть характер является, на мой взгляд, основой для такой жизни... Ну, не знаю, ну пусть не богатой жизни, но пусть обеспеченной жизни. Когда человек может устроиться на работу, рассчитывать, что он добьется некого успеха, по крайней мере, вот в этом деле. Ну и учеба, если человек не будет развивать сам себя, то не на что рассчитывать. Вот.
Ты знаешь, мне кажется, что речь немножко о другом идет. Если мы немножко переформулируем вопрос этого человека, да, бывает такое мнение, что якобы, подчеркиваю, но это мое мнение, якобы, да? Да. Но якобы христианам запрещено быть богатыми, обеспеченными людьми, да? И если ты... то есть человек запрещает себе даже стремиться к успеху, Потому что, по его мнению, ну, по мнению этой женщины, опять же, да, успеха можно добиться только, если ты идешь по головам людей. Понимаешь, да? Ну вот, хотя на самом деле мы видим примеры в жизни и библейские примеры тоже, когда люди добивались успеха, не ходя по головам других, и она, и в данном случае человек запрещает добиваться успеха, потому что она думает о том, что любой успех – это вот такая вот не очень этичная штука.
Ну да, надо понять, что имеет в виду женщина. Опять же, и что такое успех в ее глазах, что такое аскеза тоже, да. Конечно, все это так сложно. Но да, мы... То есть, что, какой вопрос? Так ли это или нет? По-моему, человек уже вот как бы начал переосмысливать позицию своих родителей. Он осудил ее внутри себя, он понимает, что это неправильно. И он хочет освободиться от этого, научиться мыслить по-новому. Но, может быть, ему помогут притчи обычные. Просто почитать притчу, где там все прописано, как Бог благословляет трудящегося. Может быть, это как-то поможет. Не знаю. Много, в принципе, и в Евангелии тоже очень много таких притч. Но именно Иисуса Христа, где он поддерживает трудящегося. Конечно, там есть много и того, когда Иисус призывает все оставить ради следования за Ним, но мы должны понимать, что когда Библия говорит о том, что надо что-то оставить, то это вынужденная мера. Ради веры в Иисуса Христа человек жертвует чем-то. Да, конечно,
притом, есть... давай уточнение сделаем. При том, что на самом-то деле ты не обязан жертвовать своими финансами ради веры во Христа. То есть в некоторых случаях это необходимо, если твои богатства препятствуют тебе...
Только в этом.
Да. Практиковать веру, да? И мы видим в Библии, что в Библии огромное количество людей, которые были богаты, обеспечены, и при этом были верующими людьми.
Конечно.
Нигде не осуждаются. Смотри, у нас есть интересный вопрос. Я даже не знаю, как на него ответить. Сам лично вот не знал бы, может быть, мужчина пишет нам, очень интересный вопрос задает. Он одобрил аборт своей женщины и теперь понимает, что был неправ. Вот, и его гложет совесть, и он спрашивает, что делать теперь. Да? Я одобрил аборт, и мне плохо теперь.
О, боже мой. Но назад уже не вернуть в эту ситуацию. И нужно покаяться, подойти к священнику, может, помолиться вместе. Пусть он помолится. Но надеяться, ну, верить, что Бог прощает. Читать Евангелие, где Бог прощает и убийц. И можно о Христе прочитать историю, когда его распинали. И рядом с ним были два разбойника, и один из них попросил Христа вспомнить, когда он придет в свое царство. И Христос простил, он не стал укорять человека за грехи. Вот то, что угрызение совести – это прекрасное чувство. Это прекрасное чувство. И это то маленькое страдание, которое никак не покроет то страдание, которое пережил тот ребенок, которого убили внутри матери. Это было именно убийство. Но пусть раскаяние принесет осознание не только греха, но осознание того, что Бог принял тебя вот таким, какой ты есть, и дает тебе прощение, чтобы ты жил. И дарил жизнь другим. Вот для тебя теперь такой, для этого человека теперь такой крест. Давать жизнь другим.
Должен ли этот человек искупать свой грех каким-то образом? Или, знаешь, вот есть такой фильм классный, там «Семь жизней», по-моему, называется, я не помню точно. Там Уилл Смит, кажется, играет, ну, афроамериканский актер, который играл в...
Я знаю этого.
Man in Black, там, да, вот, Уилл Смит, да, что, по-моему, его зовут?
Да.
Ну вот, так вот, он играл в фильме в одном, где он был виновен в смертях людей, да? Ну вот, и он свой организм расточал, то есть он дал свою печень, там, какие-то другие органы в качестве искупления грехов своих, да? То есть кого-то он убил, и вот он свое легкое одно отдал. В качестве пересадки, ну, пересадки, да? Там, кому-то свою печень, кому-то свое там что-то еще. И там, в апофеозе фильма, кажется, друзья, если кто-то смотрел, я просто не помню, отдал свое сердце, фактически убив себя. Семь жизней он спас, семь жизней, да, вот так получается, семь жизней. Потому что он был грешным человеком. Ты тоже считаешь, что вот человек, который одобрил убийство своего собственного ребенка, позволив сделать аборт своей женщине, он должен как-то искупить свой грех практически, или это не обязательно?
Ой, ну, если говорить так вот догматически, то за наши грехи отдал свою жизнь Христос. И раскаяние – это то, что мы приносим Богу для прощения. Но наша жизнь, наша вера, она предполагает какое-то исповедание, во что я верю дальше. И вот пусть наша жизнь, она является доказательством того, что мы раскаялись, что мы пошли по другому пути. Я не думаю, что... Ну, то есть вот этот фильм, это прекрасный фильм, конечно, но я не думаю, что надо идти по этому пути и отдавать свои органы для спасения жизни. Но спасать другие жизни – это... Ну, во-первых, это призвание любого верующего человека. И вообще любого человека – спасать именно жизни, дарить жизнь. Бог нас для этого создал. Но я думаю, что у человека будет шанс как-то проявить свою веру. И Бог даст такой шанс. И пусть человек воспользуется этим шансом.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим сегодня о... Да нет, мы о многих вещах говорим, потому что ваши вопросы являются темой нашей сегодняшней передачи. Алексей Фердинанд – это пастор церкви на Скале города Выборга Ленинградской области, мудрый, ответственный, очень опытный человек, который сегодня помогает нам, ну, немножечко больше понять нас самих и Бога. И если даже вы не верующий человек, но у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их, и мы их обсудим, по крайней мере, да, с Алексеем Викторовичем по возможности. Ну вот есть такой вопрос тоже, как научиться любить врагов? Если какие-то... Знаешь, это, мне кажется, очень важный вопрос, потому что многие даже неверующие люди, ну, не христиане, скажем так, да, не воцерковленные люди, они слышали про эту заповедь Божью. Я много раз это слышал от людей невоцерковленных. Они спрашивали, как любить врагов? Вот вы, христиане, говорите, что нужно любить врагов. Я бы тоже хотел. По всей видимости, их тяготит это чувство ненависти, нелюбви к какому-то человеку, да? И вот вы, христиане, говорите про это, значит, у вас есть какой-то секрет, какой-то лайфхак, как это сделать.
Ну, хорошо. Давай пока... Я честно скажу, вот, то есть вопрос очень непростой, он очень важный, он очень непростой. Я честно скажу, это то искусство, которому, ну, надо учиться, надо как бы познавать всю свою жизнь, я считаю. Но я также думаю, что понятие любви, это понятие не конкретное. То есть вот нельзя сказать «люби этого, не люби этого». Либо человек встает на позицию, когда он учится любить всех. Вот у него такая позиция. Он выбирает для себя путь любви. Когда он любит не только свою жену, если вдруг она там хорошо приготовила, не знаю, приласкала, говорит там хорошие слова и... не знаю, красивая, да, вот он решил так любить ее, пока она вот соответствует требованиям. А вдруг она там не приготовила, вдруг я устал, еще что-то, я перестаю любить. Вот когда человек встает на такой путь просто любви, любви, любви к детям, которые слушаются, не слушаются, любви к соседям, которые хулиганят, не знаю, ночью спать не дают. Просто вот встает на путь любви не потому, что он вот решил так, я сегодня я там вот решил любить. Нет, а потому что он внутри себя развязал вот эту ненависть, вот эту причину ненависти, развязал, отвязался от нее. Он отвязался от, знаешь, вот от этого, наверное, такого крайнего эгоизма, если это можно так, да, вот развязался от этого крайнего эгоизма, когда он встал на путь общение, познание вот этого Бога, который бесконечен и который проявляет любовь каждому человеку. Вот когда он достигнет такого, да, если можно так говорить, просветление, если можно такой термин ввести, то вот тогда он поймет, что значит любить врагов. Потому что здесь будут не только враги, здесь будут просто люди, люди, вокруг люди. Человек может, любой может стать врагом. Ну, да, я считаю, что здесь понятие сущности человека, если он сам по себе, чем он исполнен.
Угу. Да. Еще один вопрос есть такой, тоже в наших комментариях. Как простить себе самому свои грехи? Мы уже на него отвечали частично там в прошлых передачах, но, может быть, ты тоже скажешь. Опять же, есть люди, которые себе не могут простить того или иного действия. Особенно это связано с людьми, которые виноваты перед уже умершими, да? И в моей жизни тоже такое было, знаешь. Да. То есть человек уже умер, ты перед ним виноват, но его уже нет. Ну, в частности, я могу про себя сказать, например, да? У меня мама, мне мама позвонила за 3 дня до смерти. Ну вот, и хотела со мной поговорить по телефону.
Да.
А я от нее, ну... Сказал, что я не могу, я занят сейчас, да? Я не могу говорить. И в итоге я даже с ней... Все, она умерла. Да? Ну, и у меня долгое время было чувство вины по этому поводу. То есть я узнал, я с ней так и не поговорил, она умерла. Ну, вот. И у меня долгое время было чувство вины по этому поводу, что я, вот, знаешь, вот у меня был шанс пообщаться с мамой, поговорить, что-то важное услышать
от нее. Да.
Ну вот. Но я не услышал, потому что отфутболил ее.
Да, да. У меня было похожее чувство, когда моя бабушка, она ночью пришла, когда я спал, я был тогда еще юношей, она пришла ночью в мою комнату и начала ерунду говорить. Просто какую-то ерунду. Я даже не понял. И я сказал, иди ложись. А на утро, когда я пришел к ней, я понял, что у нее инсульт и уже очень серьезные последствия. Когда мы вызвали скорую, то было уже поздно. У нее начались необратимые последствия, и что через несколько месяцев она ушла в вечность. И я себя винил очень долго за то, что я не среагировал. Особенно, когда она ушла в вечность, я прям вот, меня чувство вины разъедало. Да, но... Вот как простить себя, да, ведь можно сказать себе, и я, ну, допустим, признаю, что я там согрешил, да, я даже раскаюсь, я сейчас попрошу прощения за что-то. И как бы, но прощение может так и не ощутиться. То есть внутри человек будет жить с чувством вины. Вот, и, наверное, ну, надо пережить вот это чувство вины, пережить его. Может быть, это даст возможность быть более чутким к другим людям. Может быть, для этого нам дается такое чувство, чтобы мы не отвергали вот эту просьбу о помощи, когда к нам обращаются. Но простить себя, конечно, нам следует. Не усугублять свою вот эту вину, усугублять этим чувством осуждения. Но все-таки питать себя тем, что, наверное, Бог знает. Вот, то есть Бог допустил вот эти события, и Бог в курсе. Но, может быть, и мать меня вот простила меня за это. То есть вот допустить, что сейчас она в том самом месте, где она познала полноту вот этой благодати божественной. любви божественной, где там нет чувства огорчения, она простила меня. Может быть, признать просто Божье вот это вот всеведение, всезнание, что Бог допустил это. И да, и нужно вот принять как есть уже вот это, и себя в том числе. Но и научиться все-таки быть чутким, не знаю, вот. Вот что я думаю. Но простить себя, конечно, питать не надо свое чувство осуждения, что я вот такой негодный, я такой. Не надо делать такие выводы. Надо все-таки читать Писание, где Писание учит нас, Евангелие учит нас о том, что Бог нас принимает, Бог нас любит, не осуждает, что мы дети Божии не за то, что мы совершили, а потому что Бог нас принял.
Слушай, вот можем, осталось вот 4 минуты нашего эфира, мне кажется, вот да. Именно это должно было быть апофеозом, да, нашего сегодняшнего эфира, что мы дети Божии не потому, что мы что-то делаем, да, это правда, это и есть самая библейская, да. Самая центральная мысль, да. Мы дети да. Божии не потому, что мы что-то делаем хорошее да. Для Бога, для людей, а потому, что Бог нас принял.
Да.
Это самая главная мысль Библии, самая главная мысль, самая главная мысль Евангелия. Да? Бог нас принял, и мы можем это прощение ощутить, и должны даже в какой-то степени, если мы его не ощущаем.
Да.
Ох, я включил проповедника, знаешь, сейчас, потому что ты на самом деле включил, ну, ты сказал очень, очень важную вещь, да? Очень важную вещь, которую, мне кажется, многие не понимают. И не понимаю, да. Что Бог нас принял не потому, что мы что-то сделали, а потому что Он решил это сделать, да? Это Его да. Воля была, да? Он так решил.
Да.
Нам тоже пишут некоторые люди, тут пока странно, не странно, а увидели покаяние пасторов, пишут люди.
Прекрасно. Меня, в смысле покаяния?
Ну, и мое тоже, да, я про маму сказал по свою, да, что я ее отфутболил, и вот, к сожалению, она умерла тогда, и чувство вины действительно до сих пор меня немножечко гложет. Это правда. Это правда, к сожалению. Я боюсь, что, к сожалению, мы не успеем ответить на вопросы. Их очень много сейчас. Я вижу вопросов, которые нам задают от разных людей, и от всех требует развернутого ответа, но, друзья, вместе с тем, это означает, что эта рубрика «Анонимные вопросы к пастору», она становится популярной у нас, да, и Алексей Викторович будет на них отвечать, я надеюсь, в дальнейшем, и я тоже буду на них отвечать в гордом одиночестве, когда это случается. Пожалуйста, пишите, и я заклинаю вас, друзья мои, да, если вы даже не верующий человек, не воцерковлен, но у вас есть вопросы к пастору, пожалуйста, пишите мне в личных сообщениях, мы на них с удовольствием будем отвечать. И, внимание, особенностью этого эфира является то, что никто из участников эфира не знает до момента озвучивания вопроса самого вопроса. Это вот особенность такая эфира, я считаю, это очень важный момент. Заранее не давать человеку информации о том, что он на что он будет отвечать. И я тоже, когда читаю вопросы, это для меня впервые. Впервые я их читаю неподготовленный. Алексей Викторович, адрес, пожалуйста, церкви еще раз.
Город Выборг, Большая Гвардейская, 35. Можно набрать в Яндексе церковь ЕХБ города Выборга или в Гугле набрать нас церковь ЕХБ города Выборга.
На скале.
Можно церковь на скале набрать, да, пожалуйста, в Выборге.
Угу. Огромная скала, там огромная церковь, друзья мои. Спасибо, да. Что были с нами сегодня. И, Леша, спасибо тебе большое за то, что согласился быть сегодня в эфире.
Да, очень рад, Влад. Спасибо, что пригласил.
Спасибо, пока.
Всего доброго.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.